Гарри повесила трубку и пошла к матери. Без стука вошла к ней в спальню, встала в ногах кровати.
«Завтра я поеду в лагерь на озере Селби», — объявила она.
Мать Гарри оторвала взгляд от нового номера журнала выпускников «All Miss». Она клевала носом, читая о бывшем однокурснике, который был теперь в Конгрессе и занимался чем-то таким сложным, что она никак не могла понять, чем же.
«Я позвонила Эдди. Она меня отвезет».
«Что-что?»
«Вторая смена уже началась, но они сказали Эдди, что все равно меня возьмут, хоть это и против правил. Они ей даже скидку дали».
Она бесстрастно смотрела на мать. Ждала. Мать молчала. Да и какая разница, что она там скажет, если вообще скажет, потому что всем теперь заправляла Эдди. Гарриет ненавидела лагерь на озере Селби, но все-таки это лучше, чем исправительная школа или тюрьма. Гарриет позвонила бабке, потому что запаниковала. Не успела она домой добежать, еще мчалась по Натчез-стрит, как услышала вой сирен. Скорая это была или полиция, она не поняла. Задыхаясь, прихрамывая, ноги заходятся от судорог, легкие так и обжигают болью. Она заперлась в ванной, побросала всю одежду в корзину для грязного белья и включила воду. Несколько раз, пока Гарриет сидела в ванне, сжавшись, разглядывая узкие горячие росчерки света, которые просачивались в полутемную комнату сквозь планки жалюзи, ей слышались чьи-то голоса возле парадной двери. «А если это полиция? Что же тогда делать?» Окаменев от ужаса, она все ждала, что в дверь вот-вот постучат, и поэтому просидела в ванне до тех пор, пока вода не стала совсем холодной. Наконец она вылезла, оделась, на цыпочках прокралась в коридор и сквозь щелочку в кружевных занавесках выглянула на улицу. Никого. Ида уже ушла домой, и дома стояла зловещая тишина. Казалось, будто 100 лет прошло, хотя на самом-то деле 45 минут. Гарриет все стояла в коридоре, напряженно следила за дорогой. Она уже устала стоять, но все равно боялась идти к себе в комнату, и потому все ходила туда-сюда, из коридора в гостиную, то и дело выглядывая из окна. Вдруг услышала сирены, и у нее аж сердце зашлось. Ей показалось, будто они сворачивают на Джордж-стрит. Она застыла посреди гостиной, боясь даже шевельнуться, и вскоре нервы у нее сдали окончательно. Она позвонила Эдди и, задыхаясь, подтащила телефон к кружевной полоске света возле окна, чтобы во время разговора следить за происходящим на улице. Надо отдать должное Эдди. Под ее руководством дело закипело, да так споро, что у Гарриет даже какие-то теплые чувства к ней снова проснулись. Едва Гарриет, заикаясь, выдавила, что передумала насчет церковного лагеря и хотела бы поскорее туда уехать, Эдди даже вопросов никаких задавать не стала. Она сразу позвонила на озеро Селби, исправившись с недовольством какой-то мямли секретарши, добилась, чтобы ее соединили с доктором Венсом. Эдди перезвонила Гарриет через каких-нибудь 10 минут, и у нее уже все было схвачено. Разрешение кататься на водных лыжах она подписала, место на верхнем ярусе кровати в вигваме синичка выхлопотала, список вещей, которые надо взять с собой, составила, и уже завтра в 6 утра отвезет Гарриет в лагерь. Оказалось, что про лагерь она вовсе не забыла, просто ей надоело уламывать Гарриет и ее мать, которая и не думала помогать Эдди. Эдди твердо верила в то, что все беды Гарриет происходят от того, что она мало общается с другими детьми, особенно с детьми нормальными, приличными, баптистскими. И Гарриет стоило больших трудов промолчать, пока Эдди соловьем разливалась о том, как отлично Гарриет будет проводить там время, да какие чудеса творит христианский соревновательный дух. В спальне у матери стояла оглушительная тишина.
«Что ж», — сказала Шарлотта, отложив журнал. «Надо же, как неожиданно. А мне казалось, что тебе в прошлом году там ужасно не понравилось. Мы уедем рано, ты еще будешь спать. Эдди хочет пораньше выехать и побыстрее добраться. Я подумала, надо тебе сказать».
«И почему ты передумала?» — спросила Шарлотта.
Гарриет надменно пожала плечами.
«Ну, я горжусь тобой.
Шарлотта не знала, что и сказать. Она заметила, что Гарриет загорела до черноты, да еще и похудела. На кого же она похожа? Волосы эти черные, вздернутый подбородок.
«Интересно», — сказала она, — «что же стало с той книжкой про Гайавату, которая мне одно время вечно попадалась на глаза?»
Гарриет отвернулась, выглянула в окно, будто ждала кого-то.
«Это очень важно».
Мать Гарриет упрямо пыталась вспомнить, что же она хотела сказать. «Это все из-за скрещенных на груди рук», — думала она, — «из-за стрижки».
«Я хочу сказать, это хорошо, что ты будешь делать какое-то дело».
Элиса наколачивалась за дверью. «Подслушивала», — решила Гарриет. Она пошла за Гарриет и стояла в дверях их комнаты, пока та вытаскивала из комода носки, белье и зеленую футболку с эмблемой лагеря, которая осталась у нее с прошлого года.
«Что ты натворила?» — спросила она.
Гарриет замерла.
«Ничего», — ответила она. «С чего ты решила, будто я что-то натворила?» «Ты так себя ведешь».
Гарриет промолчала, отвернулась к комоду. Щеки у нее полыхали. Элисон сказала.
«Когда ты вернешься, Ида уже уедет». «Мне все равно. Она последнюю неделю у нас работает. Если ты уедешь, вы с ней больше не увидитесь». «Ну и что?»
Гарриет запихнула кеды в рюкзак.
«Она нас даже и не любит». «Знаю». «Тогда какое мне дело до нее?»
— ответила Гарриет, но сердце у нее дрогнуло, дернулось.
«Потому что мы ее любим».
«Я нет»,
— быстро ответила Гарриет. Она застегнула рюкзак и швырнула его на кровать. Гарриет спустилась вниз, отыскала на столике в коридоре лист бумаги и в слабом вечернем свете написала Хилли записку.
«Дорогой Хилли, завтра я еду в лагерь. Надеюсь, ты хорошо проведешь остаток лета. Надеюсь, что когда ты перейдешь в 7-й класс, мы вместе будем сидеть на классном часе. Твой друг Гарриет К. Дюфрен».
Не успела она дописать, как зазвонил телефон. Гарриет не хотела отвечать, но после 3-го или 4-го звонка передумала и осторожно сняла трубку.
«Эй, чувиха!»
— раздался голос Хилли, слабый, потрескивающий, из-за шлема телефона.
«Слышала сирены только что».
«Я как раз написала тебе письмо», —
сказала Гарриет. Из коридора ей казалось, будто на улице никакой не август, а зима. Свет, с увитой лозами веранды, сочился сквозь стеклянные дольки полукруглого окна над дверью и щели в занавесках. Жидкий сероватый свет, слабенький и тусклый.
«Эдди завтра отвезет меня в лагерь».
«Нет!»
— казалось, будто он кричит со дна океана.
«Не уезжай! Ты что, совсем чокнулась, что ли?»
«Я тут не останусь».
«Давай сбежим!»
«Не могу».
Большим пальцем ноги Гарриет очертила в пыли черный кружок. На разлапистой палисандровой ножке столика пыль лежала нетронутым слоем, будто сизый налет на сливах.
«А вдруг нас кто-нибудь видел? Гарриет?»
«Здесь я»,
— ответила Гарриет.
«А с тележкой моей как быть?»
«Не знаю», — ответила Гарриет.
Она и сама все думала про тачку Хилли. Она ведь так и осталась там, на эстакаде. И ящик вместе с ней.
«Может, мне вернуться и забрать ее?»
«Нет, тебя могут увидеть. Там твоего имени не было нигде написано».
«Не-а, я давно в нее не играю. Слушай, Гарриет, а кто это был?»
«Не знаю».
«На вид прямо старый-престарый. Человек этот».
Наступило тягостное, взрослое молчание. Не такое, как бывало, когда им больше нечего было сказать друг другу, и они мирно ждали, пока кто-нибудь наконец что-нибудь доскажет.
«Мне пора»,
— сказал Хилли.
«Мама на ужин готовит такос».
«Ладно».
Так они и сидели, дыша в трубку. Гарриет в затхлом коридоре с высоким потолком, Хилли у себя на кровати, на верхнем ярусе.
«А что стало с теми детьми, про которых ты рассказывал?» — спросила Гарриет.
«С какими?»
«Ну, с детьми в Мемфисе, которые в новостях были, которые с эстакады камнями кидались.
«А, с этими? Их поймали».
«И что с ними сделали?»
«Не знаю. Наверное, в тюрьму посадили».
Снова долгое молчание.
«Я тебе открытку пришлю, чтобы, когда почту разносить будут, и тебе было что почитать»,
— сказал Хилли.
«Я напишу, если будут какие-то новости».
«Не надо. Ничего не пиши. Об этом ни слова».
«Я и не буду».
«Я знаю, что не будешь», — огрызнулась Гарриет. «Просто вообще не болтай об этом».
«Но я и не собираюсь всем рассказывать».
«Никому вообще не рассказывай. Слушай, такое нельзя разболтать кому-нибудь вроде Грега Делоуча. Хилли, я серьезно», — настаивала она, не давая ему и слова вставить. «Обещай, что ему не расскажешь».
«Да Грег вообще живет на Хикари-Сёкл. Мы с ним только в школе и видимся. И потом Грег на нас в жизни не нажалуется, я точно знаю».
«Все равно ничего ему не говори. Даже если одному человеку расскажешь».
«Вот бы мне с тобой поехать, а? Вот бы уехать хоть куда-нибудь»,
— проныл Хилли.
«Мне страшно. Мы, похоже, змеей кинули в бабушку Кёртиса».
«Слушай, что я говорю. Дай мне слово, что никому не расскажешь, потому что...»
«Если это бабка Кёртиса, значит, она и всем остальным бабка. И Дэнни, и Фаришу, и проповеднику».
Хилли вдруг зашелся визгливым истеричным хохотом.
«Они меня прирежут».
«Да», — очень серьезно подтвердила Гарриет. «И именно поэтому нам нужно молчать. Если ты никому ничего не скажешь, и я никому ничего...»
Тут Гарриет что-то заметила, вскинула голову и до ужаса перепугалась, увидев, что Эллисон стоит в дверях гостиной, всего-то в нескольких шагах от нее.
«Как же хреново, что ты уезжаешь»,
— дребезжал в трубке голосок Хилли.
«Только вот с трудом верится, что ты едешь в этот вонючий, мерзкий баптистский лагерь».
Гарриет демонстративно отвернулась от Эллисон. Промычала что-то в трубку, чтобы стало ясно, что она не может разговаривать. Но Хилли ничего не понял.
«Вот бы и мне куда-нибудь уехать. Родители хотели на каникулах свозить нас в Смоки Маунтинс, но отец сказал, что ему не хочется гонять машину на такое расстояние. Слушай, может, тогда оставишь мне пару четвертаков, чтобы я, если что, мог тебе позвонить?»
«У меня нет денег».
Как это похоже на Хилли. Родители ему карманные деньги выдают, а он еще и у нее их клянчит. Эллисон ушла.
«Господи, только бы не оказалось, что это их бабка. Пожалуйста, пожалуйста, только не она».
«Мне пора».
Отчего же свет такой печальный? У Гарриет на сердце было так тяжело, будто оно вот-вот лопнет. В мутном зеркале виднелась стена у нее над головой, растрескавшаяся штукатурка, почерневшие фотографии, тусклые золоченые канделябры. А по зеркалу плесневелыми облачками вихрились черные пятнышки. Из трубки по-прежнему неслось хриплое дыхание Хилли. У него дома не было ничего печального. Все новенькое, веселенькое, и телевизор вечно включен. Но стоило его дыханию пробраться по проводам к ним в дом, как и оно менялось, делалось грустным.
«Мама записала меня к мисс Эрлихсон. Теперь она у меня будет классным руководителем», —
сказал Хилли.
«Так что, похоже, мы с тобой в 7-м классе не часто будем видеться».
Гарриет что-то безразлично фыркнула в ответ, стараясь не показывать, до чего задело ее это предательство. В 7-м классе руководителем у Гарриет была закадычная подружка Эдди, мисс Кларенс Хакни, по прозвищу Тупоголовка, и она же будет учить ее в 8-м. Но если Хилли выбрал в руководители мисс Эрлихсон, новую учительницу, молоденькую блондинку, то значит и учиться они теперь будут в разных корпусах, и обедать будут ходить в разное время, и все у них теперь будет разное.
«Мисс Эрлихсон клевая. Мама сказала, что она в жизни не допустит, чтобы и второй ее сын целый год терпел мисс Хакни. Она разрешает сочинения писать по каким хочешь книжкам и...» «Хорошо!» —
крикнул кому-то Хилли и бросил Гарриет.
«Ужинать зовут. До скорого!»
Гарри сжимал в руках черную тяжелую трубку до тех пор, пока оттуда не понеслись гудки. Она положила трубку на рычаг, раздался звучный щелчок. Тоненький бодрый голосок Хилли, эти его виды на миссис Эрлихсон. Гарри казалось, что даже Хилли она потеряла или вот-вот потеряет, будто и он в ее жизни появился только мимоходом, как лето или как светлячки. В узком коридоре почти стемнело. Теперь, когда умолк и голос Хилли, пусть слабый, пусть дребезжащий, некому будет разогнать ее уныние, и снедавшая Гарри тоска почернела, расползлась катарактой. Хилли. Он жил в людном, ярком, компанейском мирке, где все было новенькое и блестяще. В мире кукурузных хлопьев и пинг-понга, стерео и газировки. В мире, где его мать носила тенниски и шорты из обрезанных джинсов и шлепала босиком по ковролину. Там даже пахло новизной и лимонной свежестью. Не то, что в их сумрачном доме, просевшем от смрада воспоминаний, где висел застоявшийся запах пыли и старой одежды. Что знал Хилли, который ел на ужин такос и без всякой задней мысли собирался осенью учиться у мисс Эрлихсон? Что он там знал о холоде и одиночестве? Что он вообще знал о ее мире? Гарриет потом еще вспомнит этот день. Для нее он будет той самой четкой, по-научному ясной точкой, после которой ее жизнь станет невыносимой. Она и до этого не сказать, чтобы была счастлива или довольна, но к развершейся перед ней неведомой тьме оказалась и вовсе не готова. Всю жизнь Гарриет будет вспоминать, дергаясь как от пощечины, что у нее тогда не хватило духу остаться на один день. Всего на день, чтобы посидеть у Идиных ног, положив голову ей на колени. О чем бы они говорили? Этого она так никогда и не узнает. Как же больно будет Гарриет, что она тогда трусливо сбежала, не дожидаясь ухода Иды. Как же больно будет ей от того, что, кажется, во всей этой истории только она и виновата. Как же невыносимо больно ей будет, что они с Идой не попрощались. Но больнее всего окажется то, что она так и не справилась со своей гордостью и не сказала Иде, что любит ее. Гордыня и высокомерие помешали ей осознать, что она больше никогда не увидит Иду. Новая жизнь, жизнь гадкая, сгущалась вокруг Гарриет в темном коридоре, возле телефонного столика. Впрочем, это тогда она казалась Гарриет новой, но уже через несколько дней она станет привычной до ужаса.